Здравствуйте, дорогие телезрители! Давайте продолжим наш с вами обзор истории христианства. В прошлую субботу мы остановились с вами на так называемой Клюнийской реформе. Мы отмечали, что на рубеже X и XI веков, в условиях, казалось бы, полнейшего церковного упадка, в Западной Церкви началось реформаторское движение за ее оздоровление. И центром такой борьбы стал монастырь Клюни во французской Бургундии. Клюнийская реформа должна была укрепить церковную организацию, привести в порядок ее материальную базу, строго регламентировать отношения церкви со светской властью. Церковь должна была выйти из-под контроля государства и стать могущественной силой. В процессе реформы монастыри изымались из собственности светских лиц и даже епископов, что способствовало централизации церковного управления. Мы отмечали с вами, что клюнийцы требовали коренного изменения внутренней духовной жизни церкви. Они выступали за строжайшее соблюдение церковных обетов, сурово осуждали продажу церковных должностей, обличали нравы духовенства. Возрастало аскетическое настроение, тяга к чистой жизни, искуплению грехов. Аскетический идеал казался многим христианам единственным путем спасения, особенно на фоне того одичания, в которое были погружены феодалы и духовенство. Христиане страстно предавались подвигам самоотречения и аскезы, как когда-то на заре монашества. Мы также говорили с вами, что Западная Церковь вполне тогда осознала, что необходимо поднимать религиозную культуру народа и способствовать просвещению суеверных и неграмотных масс. Поэтому, помимо организации школ для духовенства, в монашеских кругах начали изучать античную философию, читать произведения еврейских и арабских мыслителей. И, наконец, в монастырях и церковных школах реформированный клир ревностно занялся науками. В монастырях велась переписка книг. Монастырские библиотеки хранили огромное сокровище мировой культуры. Помимо христианской, здесь были представлены произведения античной и арабской литературы. Книжным делом занимались не только монахи, но и монахини. Мы также подчеркивали с вами, что в монастырских школах разрабатывались новые педагогические принципы. В частности, знаменитый философ-педагог Ансельм Кентерберийский восстал против физических наказаний. И особенно он настаивал на предоставлении ученикам возможности самостоятельно развиваться. Переводы греческих писателей, особенно Иоанна Дамаскена, давали неисчерпаемый источник новых идей и размышлений. Философы искали новые формы выражения богословских понятий и, прежде всего, задаваясь вопросом о границах познания, о соотношении разума и веры. Как мы говорили с вами, очень яркой фигурой того времени был выдающийся философ и богослов Ансельм, епископ Кентерберийский, живший примерно с 1033 по 1109 годы. Ансельм прожил долгую, богатую событиями жизнь. В 1099 году он предпринял попытку соединения Восточной и Западной церквей. А незадолго до своей смерти стал свидетелем первого похода крестоносцев, двинувшихся в Палестину. Ансельм снова в полной мере ввел в богословие идеи блаженного Августина. Отдавая дань зародившемуся увлечению рационализмом, Ансельм стремился доказать бытие Божие простыми рассуждениями. Сначала Ансельм считал свое желание искушением, но в конце концов изложил в книге «Прослогион» свои рациональные доказательства бытия Божия так, как он это видел. Я думаю, нельзя сказать, что эти доказательства слишком убедительны, разве что кроме второго доказательства. Первое доказательство Ансельма сводилось к понятию абсолютного совершенного добра и блага. Если мы видим, что добро, благо проявляется в самых разных сферах бытия, то оно должно существовать и само по себе, как независимое благое существо. Это существо и есть Бог. Третье доказательство заключается в понимании и различении степеней совершенства. Один предмет совершеннее другого. А раз есть сравнительное совершенство, размышляет Ансельм, то должно быть и несравненное совершенство, которое и есть Бог. Ну, в общем, с этими аргументами можно спорить. А вот второе доказательство безупречное. Это доказательство связано с причинно-следственной связью вещей в природе. То есть всякая вещь, всякое явление в мире имеет свою причину. И вот мир, как сумма вещей, тоже должен иметь причину, но такую, которая сама была бы уже беспричинна. То есть мир – это длинная цепочка причин и следствий. Любая причина ведет к определенному следствию. А это следствие является уже причиной другого следствия. И так это может быть до конца, но не может быть без начала. Что было первым толчком, первым двигателем, первой причиной? В материальном мире ничего подобного нет. В материальном мире мы не можем сказать, что вот этот предмет не имеет начала. Все произошло из чего-то и по какой-либо причине. А значит, первопричину нужно искать вне материального мира, в мире иного порядка, в том мире, который не подвластен ни времени, ни пространству. И этот безначальный, вечный мир – это мир духовный, мир Бога, сам Бог. Помимо вопросов логического обоснования бытия Божьего, проявлений Бога в мире Ансельму Кентерберийскому принадлежат детально разработанные концепции о первородном грехе, о искуплении. И эти его концепции во многом определили пути развития схоластики. Своеобразным было понимание Ансельмом сущности зла и свободы воли человека. Если свобода до сих пор традиционно рассматривалась как свобода выбора между добром и злом, то Ансельм исходил из учения апостола Павла и блаженного Августина, что все добро исходит от Бога, а свобода – это способность сохранения этого добра. Тайна Святой Троицы также была предметом его размышлений. Вообще Ансельма Кентерберийского часто называют отцом схоластики. Ансельм Кентерберийский оказал значительное влияние на многих выдающихся теологов и философов, в том числе и современных. При этом Ансельм вовсе не переоценивал возможности разума. Безусловный сторонник догматического авторитета, Ансельм считал, что его доказательства совершенно не обязательны для христианской веры. Ведь действительно, мученики шли на костры отнюдь не во имя конечной причины и необходимого следствия. Только тогда, когда вера становится живым опытом, только тогда она начинает обращаться к разумным логическим предпосылкам. И вероучение, таким образом, есть лишь теоретическое обобщение, осмысление своей веры. Познавать, во что веришь, по словам Ансельма, можно только тогда, когда ты уже имеешь веру. Ансельм Кентерберийский признан крупнейшим западным богословом период между блаженным Августином и Фомой Аквинским. Влияние его на дальнейшее развитие богословской мысли было просто громадным. Таким вот образом Западная Церковь вставала на ноги после длительного кризиса. В это же время, то есть на рубеже второго тысячелетия, Восточная Церковь, Византия, также переживала культурный рассвет. Но этот культурный рассвет был последним в ее истории. Наступила пора, когда она должна была стать наставницей больших и малых народов, передав им свое духовное наследие. Византийские миссионеры несли христианскую весть по всему миру. Они отправлялись в далекие земли к арабам, евреям, славянам. Из всех стран шли паломники в Византию. Пораженные величием и красотой древней империи, многие из них обращались в христианство. И Византия, этот Париж Средневековья, как ее потом позже называли, с честью выполнил свою миссию. Со времен патриарха Фотия империя практически восстановила прежнее величие. Границы были хорошо защищены, государственный аппарат усилился, а власть царя Василевса достигла своего апогея. При дворе вошли в моду классические традиции, давшие этой эпохе название византийского ренессанса. Столица поражала своей почти сказочной роскошью и великолепием. В не меньшей степени пробудилась и духовная жизнь Восточной империи. Ученые, богословы, философы, поэты, историки, ораторы создавали тогда шедевры литературы и искусства. Так, например, сам император Константин VII Багрянородный, который занимал византийский трон с 913 по 959 годы, обладал недюжинным литературным талантом. Он написал ряд медицинских, исторических, сельскохозяйственных трактатов. Император Константин VII одним из первых стал относиться к истории не как к отвлеченной науке, а как к конкретному знанию, необходимому в практической жизни. Константин собрал воедино множество жизнеописаний святых. В эту же эпоху писал и выдающийся хронист-историк Лев Диакон, а архиепископ кесарийский Арефа собирал сочинения греческих мыслителей. Влияние церкви на общественную жизнь в этот период также значительно усилилось. Союз церкви с государством отличался особой прочностью, хотя церковь и занимала подчиненное положение по отношению к светской власти. Выборы патриарха зависели от императора. Епископы не имели личных владений, и доходы церкви определялись опять-таки милостью императора. Но эти обстоятельства не давали духовенству возможности уподобиться феодалам, как на Западе. Монашество в Византии было несравненно более многочисленным, чем на Западе. Каждый император, видный сановник, полководец возводили свои монастыри, наделяя их богатыми владениями. Крупнейшие монастыри вмешивались в политику, а светские лица в борьбе за власть искали поддержки монашества. Как и на Западе, в Византии усиливались мистические настроения, особенно среди обездоленных масс. Множество крестьян в ожидании конца света предавались духовному созерцанию и принимали монашеские обеты. И вот центром духовно-мистической жизни Византии, а потом и всего Востока, становится Афон. Происхождение этой своеобразной монашеской республики в Греции на берегу Эгейского моря уходит корнями в далекое прошлое. Заселение святой горы Афона отшельниками началось очень рано, возможно, в IV веке. Монашество здесь прошло все фазы развития – отшельничество, затем создание лавры и, наконец, создание монастырей со строгим уставом. Основателем уставного монашества на Афоне считается святой Афанасий Афонский. При нем возникает знаменитая лавра, названная в 960 году его именем. А в XII веке Афон уже становится общепризнанным центром византийского монашества, центром духовно-мистической жизни Востока. Основание лавры связано со следующей легендой. Никифор Фока, византийский полководец, который отличался строгостью жизни, любовью к молитве и уединению, а также монах Афанасий, они дружили между собой, решили провести остаток дней в каком-либо из монастырей. И вот с этой целью Афанасий выбрал гору Афон, которая вдавалась в море и казалась оторванной от всего мира. Но жизнь полководца Никифора сложилась иначе. Он стал византийским императором и женился, а его друг Афанасий очень скорбел об отступничестве своего друга. Никифор Фока же и на престоле продолжал вести скромный образ жизни. И вот, желая загладить вину, он всячески одаривал маленькую обитель на Афоне. Таким образом она строилась и развивалась. Афону принадлежало великое будущее в деле сохранения и приумножения восточного духовного наследия. Пережив века вражеских нападений и пожаров, монастырь на Афоне, вернее, несколько православных монастырей, существует и сейчас, привлекая большое количество паломников. По словам историка, из года в год на всем христианском Востоке стремление к затвору привлекало на Афон все новые и новые толпы, склоняло наиболее гордые головы под суровый устав Афанасия и оказывало непобедимое очарование даже на души царей. Особенно важная роль выпала Афону после падения в 15 году Византийской империи. Тогда вся духовная жизнь греческого Востока фактически сконцентрировалась в стенах монастырей на этой святой горе. Но усилий только афонских монахов было бы недостаточно для сохранения и приумножения духовных богатств восточного христианства. И вот эту миссию в период угасания и окончательной гибели Византийской империи приняли на себя славянские народы. Словно в преддверии упадка и последующей полной гибели Византийской империи, восточное христианство стало распространяться и укрепляться среди народов, только еще обретающих свою государственность и религиозно-национальную идентичность. Речь идет прежде всего о распространении христианства среди славян. Эта миссия неразрывно связана с именами двух братьев, будущих святых, Кирилла и Мефодия. Но о них, если даст Бог, мы с вами поговорим в следующий раз. На сегодня, пожалуй, достаточно. Я прощаюсь с вами до следующей субботы и желаю всего доброго.